специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир программы «Что будет в этой студии». Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Вадим Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Важнейшее политическое событие последних дней, наверное, полугодия. Единый день голосования. Выбирали где-то губернаторов, где-то местное законодательное собрание. В Москве вы выбирали депутатов муниципальных собраний. Очень любопытные результаты. С одной стороны, невысокая явка, меньше 15% это о столице, и второе место занимают с точки зрения количества полученных мандатов представители «Яблока» и демократической коалиции. Как вы оцениваете прошедший день голосования как по стране, так и в Москве в частности?
Интересное событие, безусловно, я считаю. Событие, возможно, знаковое, потому что таких результатов, скажем так, давненько не было. Но еще интереснее трактовка этого события разными политическими силами. Вот если наш слушатель захочет вдруг понять, а что же это было, и будет читать и слушать самые разные СМИ, он обнаружит, что трактовка этого события абсолютно противоположная. При этом прелесть ситуации в том, что все заинтересованные стороны говорят правду. Это вот к вопросу о том, мы периодически сталкиваемся с криками разных озабоченных общественников, в том числе и в адрес «Комсомольской правды» журналистов, почему вы не пишете правду там, или почему вы не говорите правду о чем-то там. И вот случившееся голосование в стране, и прежде всего в Москве, его результаты интересные, оно как раз показывает о том, как интересно и витиевато сейчас у нас с правдой дело обстоит. Вот что я имею в виду. Давайте. Значит, во-первых, с одной стороны, давайте так, будем говорить, как будто мы с вами сейчас на стороне оппозиционеров.
Либерально,
я не знаю, для меня слово «либеральных» не ругательство вообще.
Демократическая оппозиция, да, скажем.
Демократическая. Опять уже мы с вами влетели, потому что слово «демократическое» тоже хорошо, да? Ну, хорошо, на стороне оппозиции. Да. Давайте на этом сойдемся, а то без либеральной, без демократической. Итак, оппозиция говорит: ура, мы дали пример населению, что тем, кто говорил, что бесполезно вставать с дивана, бесполезно идти голосовать, все равно или подтасуют, или вообще наши не придут, наши оппозиционно настроенные. Лучше я, значит, не буду голосовать вообще, тратить свои несчастные силы. И вот случилось. Оппозиция взяла около 260 депутатских мандатов на выборах в Москве. И есть целый ряд округов, где оппозиция взяла все мандаты.
Или,
например,
большинство.
Или абсолютно большинство. Например, это мы с вами сейчас, мы же оппозиционеры в эту минуту, мы с гордостью говорим. Например, это тот самый Гагаринский, значит, район, участок, куда ходил президент России голосовать. И вот там победили все, значит, оппозиционеры. Или округ Куркина. В общем, грандиозная победа свершилась. Решилась демократия, 266, значит, как их назвать-то, мандатов депутатских получили оппозиционеры. Точка. Ура! Оппозиция наступает, мы на пороге светлого будущего, говорят оппозиционеры. Вроде все правда, что самое интересное. Теперича власть что говорит? Ну, что такое власть? В политическом смысле это Единая Россия, которая озабочена все-таки собственным реноме. Она точно так же говорит: ура, победила Единая Россия, потому что...
Больше 75%.
75% взяла Единая Россия. Теперь часть третья. А что же это за 266 мандатов, которые взяли оппозиционеры? Единая Россия не останавливается на заявление, что мы победили, 75%. Все-таки это серьезная, серьезная цифра. И это мы как говорим, как про футбольный матч, да? И мы, Единая Россия, гордо говорим, мало того, что мы взяли 75%, мы говорим про Москву, мандатов, так это еще не все. Так вот, дальнейшее не все состоит в том, что оппозиция, которая тут кричит и шумит, что она там набрала этих мандатов, она получила гораздо меньше мандатов, чем на предыдущих выборах муниципальных. Я думаю, это было, наверное, в 2012 году, значит, или в 2010 там были выборы. Вот, и что со всем этим делать? И Единая Россия тоже права, и чтобы понять, что же случилось, нам надо с вами так подробно поговорить, потому что и Единая Россия права, что она взяла 75%, и оппозиционных мандатов стало даже меньше, чем в предыдущей. И оппозиционеры правы, когда они говорят, совершилось историческое событие, а оппозиционеры... Взяли столько мандатов, сколько не брали никогда. У нас через сколько минут рекламная пауза?
Еще три минуты.
А то ты перерыва. В самый интересный момент обычно говоришь, еще, а теперь рекламная
еще,
пауза.
Еще три минуты, еще. Да.
Хорошо. Мы про это будем много говорить, потому что, мне кажется, действительно событие очень важное. Так вот, когда Единая Россия говорит, что у них 75%, это правда. Но когда Единая Россия говорит, что никакого события не случилось, как бы намекая, все под контролем, никакой оппозиции успеха не будет, и вот у вас даже мандатов меньше, чем в прошлые, значит, разы. Вот здесь начинается некоторое лукавство, потому что в прошлые разы мандаты оппозиции распиливались между Коммунистической партией России,
Зюгановцами,
да, Справедливая Россия и кто там еще у нас стоит?
ЛДПР, да. Парламентские партии.
Да, парламентские партии. И вот что, а теперь, собственно, а что же случилось в этом году новенького, что заставляет, я думаю, многих озадаченно чесать затылки и думать, а не знак ли это чего-то нового. В частности, Коммунистическую партию России...
В разы меньше
получила.
Около статистика КПРФ...
Там 4,
200,
2,
было там 212, где, да, стало, да, порядка 40.
Да.
То есть в 5 раз,
ну,
меньше.
На округ это 4, 2, 1 депутат.
Справедливая Россия. Было 128, стало около 10. То есть больше, да, в 10 раз падение. ЛДПР 4 вместо 25.
Ну, вот. Да. Значит, сие означает, что компартию ЛДПР и Справедливую Россию, она больше всего пострадала, население, активное население, подчеркнем это, то, которое ходит голосовать, которое чего-то хочет добиваться, оно оппозиционными не считает их уже. То есть спектр в политически активной части населения сдвинулся, ну, скажем так, вправо. Не влево, а вправо, потому что там, значит, вот эта объединенная гражданская оппозиция, она, которая сегодня собрала эти мандаты, вот эти 20% с небольшим, она не ассоциируется с коммунистическими идеалами вовсе. И это означает, что поляризация усиливается. И это еще много что означает. Я думаю, это еще и означает то, что сейчас, ну, несколько факторов новых. Это подтверждает то, что случилось, подтверждает, что интернет становится одним из важных средств пропаганды и агитации, потому что все, кто победил, они
активно
не были замечены ни в газетах, ни на каналах.
Ну,
вот, они активно пользовались интернетом.
Впрочем, как всегда, мы на самом интересном, да, ставим многоточие и продолжим наш разговор с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным в прямом эфире после короткой паузы. Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищ товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжаем свой разговор. Владимир Сунгоркин в этой студии, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. И в этот момент, здесь сейчас, мы приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своим мнением, задавайте вопросы главному редактору издательского дома «Комсомольская правда». Прямо сейчас еще раз телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну и мы возвращаемся к заглавной теме нашего эфира сегодня. Прошедший единый день голосования, но под пристальным нашим вниманием прежде всего выборы в столице, где прошли выборы в муниципальное собрание. И победу одержала «Единая Россия», но на втором месте «Яблоко», на третьем месте «Самовыдвиженцы». Партийная оппозиция КПРФ, СССР, ЛДПР выступили, мягко говоря, слабо. Владимир Николаевич, какие еще главные выводы прошедшей кампании? Почему вы уже неоднократно сказали о том, что это действительно исторический выбор?
Главные выводы в том, что... И почему это исторические все-таки выборы? Потому что если в предыдущих сериях вот эти вот так называемую оппозиционную долю мандатов брали системные партии, которые, ну, на мой взгляд, я высказываю только личное мнение, достаточно сильно обюрократились, встроились в систему и в значительной степени высокопрофессионально имитируют свою оппозиционность, да, такая комфортная оппозиционность, то сейчас вот эти 266, по-моему, их насчитали, значит, человек, это люди в большинстве своем молодые, это люди в большинстве своем не искушенные в политических интригах и в политиканстве незамеченные. И можно надеяться, что, ну, даже пусть их 266, пусть, поделим на 2, хотите на 4, хотите на 6 поделить эту цифру, но пусть даже 15 или 10% из них останется в итоге в политике, но это будут новые, свежие люди в политике.
Те самые новые лица.
Да, и слава богу, потому что мы постоянно эти новые лица ищем, где-то в каких-то инкубаторах их выращиваем, разные у нас там лагеря есть, типа, в хорошем смысле лагеря Селигер был, сейчас у нас там территория смыслов и так далее, там их как-то в таком тепличном режиме их выращивают, а вот эти пошли в конкурентную среду, на
и
каждое
выиграли.
Место, да, на каждое место было по 3-4 человека и выиграли, это очень хорошо для оживления нашей элиты политической жизни. Что еще очень хорошо, что люди поймут, что от них что-то зависит, и уже на следующих выборах слезут с дивана и пойдут. Люди любой политической направленности. Это не означает, что мы должны аплодировать, что в итоге оппозиция победит и так далее. Вот эти движения, они заставят большее количество людей, в том числе и защищающих существующую власть, вставать с дивана и идти голосовать. Потому что до сих пор такая проблема явки у нас в стране, она достаточно серьезная проблема для развития общества, потому что, ну, в частности, это легитимность власти. Вот смотрите, что произошло сейчас. При том, что мы говорим, там победили, кто-то выиграл, кто-то там чего-то там добился, на выборы пришло меньше 20% населения, да? Даже победители получается, проголосовало около 10% тех, кто имеет право голосовать. Вот представьте, у нас следующие выборы, между прочим, это выборы президента Российской Федерации.
В марте 2018 года.
В марте. Если не будет никакой мощной интриги, то огромное количество людей просто не пойдет на выборы. В итоге, ну, представьте себе, придет на выборы там 30%, это еще неплохие цифры, тех, кто имеет право голосовать, пусть из них 20%, две трети проголосуют за президента нынешнего, да, и в итоге Путин, если он будет выдвигаться, он получит очень низкую долю.
Абсолютные цифры.
Да,
то есть, грубо говоря, 15-20 миллионов человек при населении 145 миллионов, и ему потом на это будут многие указывать,
ему
в том числе из-за
океана. С первого дня. Будут говорить, слушайте, какой вы всенародный президент, за вас проголосовало всего-то 15%. Это очень важно. И поэтому вот такое предвыборное какое-то оживление, хоть как, хоть какими способами, в том числе и порой рискуя, оно нужно. Ну и впереди у нас выборы мэра
Москвы. Мэра в 2018 году, кстати говоря.
Да,
и это предтеча этих самых выборов.
Да, это предтеча. И у нас, по сути, власть прошла по краю, такому тонкому льду сейчас на этих выборах, потому что немножко не хватило оппозиционерам, сейчас победившим, до того, чтобы выдвигать реальную альтернативу нынешнему мэру Москвы. Это такая есть игрушка, называется муниципальный фильтр.
Депутаты,
да. За него должны выдвинуть, за альтернативного кандидата нынешнему мэру, должны выдвинуть, значит, в 100, по-моему, значит, округах.
Около 100 муниципальных
около 100,
собраний.
110, там, точнее, да.
Должны...
Да, а в 110 депутаты, оппозиционеры не набираются. Они у нас, по-моему, в 60 только победили. Вот, и в итоге, значит, конечно, была у них мечта Гудкова, лидера оппозиции московской, выдвинуть в мэры. Но...
Дмитрия Младшего,
да, бывшего депутата Госдумы, молодого парня, но в итоге так автоматически это не получится. Хотя всякое может быть, и может быть, как в свое время с Навальным, когда...
Поддержит
для того, чтобы была реальная борьба. Все это в любом случае приводит нас к выводу, что события историческое, потому что вот такого урожая оппозиция еще не снимала. Настоящая оппозиция. Отодвинем в сторону которая сегодня уже не ассоциируется с оппозицией. Вот. А эти набрали много, и есть даже не только вот Гагаринский округ, есть еще Куркинский, например, округ, где только оппозиционные депутаты победили. Конечно, у них очень мало полномочий,
да.
Но пусть тренируются, они все молодые, из этой публики вырастут ответственные политики, будем надеяться.
Владимир из Московской области нам дозвонился. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Владимир Николаевич.
Да.
Я правильно отчество ваше назвал?
Да.
Совершенно верно.
Вот смотрите, я все лето на даче, ну так уже у меня возраст под 70, ни на радио, ни на телевидении, но то, что я могу слышать. Я знаю, что там листовок много было, стендов и так далее, но все говорили о Матильде, говорили о Серебренникове и так далее. Наверняка деньги выделялись на предвыборную кампанию. Почему такая тишина у нас была полностью в эфире? Мы знали, что там Трамп делает, что его друзья и противники, демократы и республиканцы. Почему такое происходит? Тут вот никак я не пойму. Вот скоро помирать? И никак не понимаю, почему.
Спасибо.
Во-первых,
спасибо,
помирать не надо, тем более вы на даче сидите. Там сейчас прекрасная золотая осень начинается, бабье лето, поэтому насчет помирать не стоит. Наоборот, стоит жить и смотреть, что будет дальше в этом нашем театре. Да, вы точно обрисовали ситуацию с выборами. Под это есть целая такая конспирологическая теория. Есть терминология даже нынче.
Подсушить
явку. Она так сушит, это что-то новенькое. Но вообще у нас все более изощренный народ становится. Вот, действительно, никакой не было пропаганды, агитации. Была как бы такая идея, видимо, у каких-то демиургов этой кампании, что чем меньше придет народу, тем проще получить, значит, власти, сохранить свои позиции. Вот. И были какие-то сообщения, что даже снимали агитационные листовки, значит, какие-то ходили там нанятые студенты и пенсионеры. Поэтому вы все точно заметили, что явление существовало. Но, опять же, я думаю, мы же молодая российская демократия, будем дальше учиться. Я думаю, любые следующие выборы уже вот так не пройдут. Ну, и вот так в таком подсушивании уже эту технологию не будут повторять, тем более она мало что дала все-таки. Там много есть трюков. Сам факт того, что вот вы, вот недаром вы сказали, вы на даче сидите. Вот сам факт проведения выборов 10 сентября, это же тоже такая хитроумное изобретение, что все нормальные люди в этот день, да еще вы помните, это был прекрасный солнечный день, сидят на дачах и никуда не ходят голосовать. Ну, такая проблема есть, много есть требований сейчас о том, что надо переносить выборы на какой-то другой срок, более домашний такой.
Тем более, что следующий выбор президентский, но уже известно, де-факто, что они пройдут в марте 2018 года.
Де-факто, подожди, еще указа нет,
да, о дате выборов. Да, де-факто
именно. Но мы продолжим, по традиции, возможно.
Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И в России. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. И, конечно же, вновь и вновь приглашаем вас к разговору, нашу аудиторию. Не только слушатели радиостанции «Комсомольская правда», но и посетители нашего сайта, подписчиков в соцсетях. Звоните нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ну и вопросы, которые по традиции присылают нам в WhatsApp, я хотел бы к ним, на них обратить внимание. Вопрос: так что, Путина могут не выбрать, знак вопроса?
Я думаю, ну, по состоянию на сегодняшний день, конечно, Путина выберут. Это показывают все замеры общественного мнения. Значит, и то, что произошло, я говорю, по цифрам, в Москве, причем не по стране, по цифрам еще бесконечно далеко до триумфальных побед оппозиции, потому что, ну, всерьез это просто показывает, во-первых, ошибки тех, кто планировал эту кампанию, потому что усушка, которую вот эту провели, усушка, она привела к тому, что огромное количество обывателей, вполне благонамеренных, не пришло на выборы, а пришли, значит, фанаты тех или иных оппозиционеров. Вот мы прекрасно разговаривали в нашем небольшом перерыве, что вы, Саша Яковлев, пришли на выборы.
Я пришел в муниципальное собрание в Пресненске, в самом центре.
И там были среди кандидатов, значит, популярные люди.
Андрей Туманов, например, хорошо знакомый нашей аудитории.
И победили, тогда сам расскажи.
И победили, да, я пришел на выборы, я думаю, что там есть Петр Петров, там ветеран Афганистана, там Единорос, там Андрей Туманов, известный очень политик федерального масштаба, мы его знаем.
Бывший депутат Госдумы, пропагандист садоводства.
Главный дачник страны.
Главный дачник страны, да, вот, главный, итоге, надежда бабушек, да.
В итоге победили молодые девушки, представляющие вот гражданскую либеральную оппозицию, одна из которых, кстати, вообще безработная, но это не значит, что она плохая, просто вот у нее было, у нее было написано безработная, и она победила.
поводов она никаких не давала к тому, чтобы
стать депутатом. Но, тем не менее, она привела всю свою аудиторию, и вот эти три девушки, они набрали каждая в три раза больше, чем Андрей Туманов, что меня поразило.
И победили.
И победили, да, и победили. И теперь Пресня, например, Пресненское муниципальное собрание, один из центральных округов столицы, целиком, ну, под контролем вот Яблока и
либеральных. И вот немножко дискутирую с нашим слушателем, который с дачи звонил с подмосковной. Надо добавить все-таки, что в интернете в последние дни и неделю была очень ураганная пропаганда именно блока Дмитрия Гудкова.
И очень технологично
очень
это
технологично
было сделано.
Очень технологично. Они с гордостью говорили, что их идеологи говорили, что мы все сделали так, как будто бы работали, скажем, современном таксомоторном парке или там таксомоторной системе
Uber. Есть даже такое понятие
уберизация политики. Да. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Как тебе, поддержать все прогрессивное? Да.
Ну вот 8-700-200-97-02, телефон прямого эфира. И к тем сообщениям, сообщения зачитаю чуть позже, но сейчас Андрей из Москвы нам дозвонился. Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотел знать... Я никогда не хожу на такие мелкие выборы. Я хожу только на выборы президента и депутатов Госдумы. Больше ни на какие не хожу. И на мой обывательский взгляд, это вообще пустая трата денег, времени и силы. И это мало того, очень неэффективно упражнять всякие местные парламенты, а этих ребят всех назначать. Потому что они все должны в команде президента работать, а не из оппозиции приходить и творить, что они там хотят. Они, наоборот, могут вредить нам. Правильно?
Ой, нет, я с вами категорически не согласен. Ну, что значит вредить они будут? Прям вот вредители 37-го года. Наоборот, все в точности да наоборот. Вопросы местной жизни должны решать местные депутаты. Без президента, без администрации президента, без зеленой папки, которую президент вынужден губернаторам вручать в последние месяцы с жалобами трудящихся. Вообще, местное самоуправление – это форма, проверенная любой нормальной стране. Вот они должны решать, где будет какая разметка на дорогах, где будут платные стоянки, а где бесплатные, где поставить лавочки, а где выкопать пруд. Вот сейчас огромное количество местных вопросов либо отдано на откуп префекту, а потом мы его обвиняем в коррупции, что не такие фонари купил, не такие лавочки поставил, не там плитку положил, в то время как все эти вопросы должны решать, как жить в округе Красная Пресня, или как жить там на Соколе или на Волгоградском проспекте, как им свой быт организовывать, должны решать сами местные люди, местные депутаты. Это абсолютно правильная форма, но она действительно в России очень мало ведома, и российские жители, действительно, наш слушатель выразил, волю огромного количества российских жителей, которые говорят, к черту этих депутатов, а вы еще и не пробовали жить при нормальных депутатах. И, кстати, все эти вопросы ЖУ, ЖЭКов, управления придомовыми территориями, сегодня все отдано на откуп, мы все ждем, что придет добрый чиновник, нас рассудит и решит, вместо того, чтобы решать самим. Так что, и плюс это школа хорошее самоуправление, это хорошая школа для того, чтобы продвигаться на более высокий уровень. Так что я, к сожалению, не могу согласиться с нашим слушателем в данном случае. Особенно трогательно вот это наше тоже вечное. Еще и навредят они, у них еще там и фамилия у некоторых сомнительная. Насыпят сахара в бензобак, да.
Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте, добрый вечер.
Что-то у нас Москва сегодня сплошная. Московские выборы, да.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотел отметить несколько моментов, а потом задать вопрос. Ведь у нас в Москве, в общем, на выборы пришла где-то, в лучшем случае, 1/6 часть населения.
Да, 1/6, да.
Вот. В связи с этим у меня вопрос. Как-то непонятно, это большинство от меньшинства или меньшинство от большинства. Так что отсюда можно сделать...
Да.
Подождите, я сейчас закончу мысль.
Да.
Отсюда я хочу сделать еще один переход. Что вот, допустим, в том округе, где я живу, было два человека в возрасте 1-24 дама, а другой молодой человек 21 год от партии «Яблоко». Я не понимаю, как можно в таком возрасте заниматься такими делами. И отсюда у меня просто есть такое предложение, как вы к нему относитесь. Может, в больших городах, где мы этих депутатов в упор не видим, надо установить планку, что если пришло меньше, чем, допустим, 51%, то тогда этих депутатов назначает начальник сверху. Если пришел 51%, хорошо, тогда тех, которых выбрали. Вот тогда будет еще какое-то шевеление. А иначе будет как вот с кассом, которая везде лавочки расставляет, которые через месяц рассыпаются или их раздербанивают, и хороший заработок для тех, кто производит лавочки.
Спасибо.
Ну, у нас в Москве много больших злодеев, чем КАЦ, который лавочки в хорошо мне где-то расставляет. Значит, 51% точно не пройдет, потому что обычным сейчас нормативным таким критерием или барьером во всех развитых странах гуляет цифра, ну, примерно 40% приходит. Хотя бы о 40% помечтаем, давайте.
И то это очень много.
Это считается уже хорошо, если 40% пришли. Поэтому 51% не будет. Второе, ну, молодые они. Слушайте, ну, это местные депутаты. 21 год, наверное, молодой. Можно ввести возрастной ценз, ну, где-нибудь 25 или 30 лет. Но я бы все-таки доверял этим молодым. Ну, и в конце концов, вспоминая знаменитую фразу Черчилля, конечно, демократия – ужасная система управления, но лучше, чем все остальные, да, если не считать всех остальных. Ну, вот эта вера в то, что пусть их назначат всех нам начальник. Слушайте, ну, как вы до сих пор верите в этих мудрых начальников? Какая вот у нас вера? Ну, давайте отменим вообще все управление. Давайте всех назначать начальнику, и все. И так будет хорошо. А потом не знаем, куда деваться от губернаторов этих, которых уже пачками садят. По-моему, сейчас остановились с посадками губернаторов.
Да.
Не потому, что они все просветлели, а потому, что просто, ну, прикинули, что так мы без губернаторов останемся. Да.
А Генрих...
Назначенных, кстати, мудрыми начальниками.
Да. Генрих из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Генрих, вот, вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не согласен с господином Сунгоркиным, когда он рисует такую картину, что вот есть местные проблемы, которые решают местные депутаты, есть какие-то глобальные, которые решают другие депутаты. А что, местные проблемы с глобальными никак не связаны? Вот скажите, проблема точной застройки – это местная или глобальная проблема? Я думаю, что это связано одно с другим, потому что, в конечном счете, это... Точечная застройка – это определяется политикой градостроительной в стране. А политика градостроительная – это глобальная проблема. А точечная застройка – местная. Они друг с другом взаимосвязаны. Так что...
Генрих, спасибо. Я с вами согласен, спасибо. На 146%, да? Абсолютно не понимаю, почему я должен быть с вами не согласен. Просто если не будет хотя бы на местном уровне какой-то, значит, какой-то группы депутатов, уполномоченных, избранных местным населением для того, чтобы решать и добиваться, ну, например, остановки точечной застройки, то вообще непонятно, кто тогда эту точечную застройку остановит. Ну, по версии некоторых наших слушателей, ее должен остановить мудрый начальник. Ну, это все здорово, но это скорее из области фантазии. Обычно мудрые начальники так устроены, что благодаря их неустанным решениям у нас вся Москва покрыта торговыми комплексами и вот той самой точной застройкой.
У нас минута до перерыва. Вадим Николаевич, как вы считаете, вот этот процесс демократизации общества, вот, наверное, вы об этом очень говорили, он будет продолжен в дальнейшем?
А черт его знает, что с ним будет, потому что есть же самые разные версии наших политологических эскулапов, и они такие противоречивые. Одни эскулапы говорят... будет продолжен. Другие говорят, не-не-не, наоборот, сейчас сделает выводы там свирепые, значит, силовики, и дальше будут опошлять всю идею демократии, значит, новые и новые ограничения, чтобы уже муха не проскользнула. Ну, у нас и так много ограничений, вот. Хотя часть из них, наверное, полезна, потому что если ограничений не будет, у нас будут городские сумасшедшие, да, приходить к власти, да, на всех выборных уровнях.
Сейчас мы поставим многоточие, продолжим наш разговор, поговорим о других темах сразу после короткой рекламной паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии, напоминаю, Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Да, мы хорошо.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. Это программа «Что будет?». И мы много говорили о выборах, о прошедшем едином дне голосования, в частности, о выборах муниципального собрания в Москве. Сейчас переходим к другой теме, к фильму, который уже еще не вышел на экраны, но вызвал бурю в обществе, настоящую бурю в обществе. Речь идет о фильме «Матильда» Алексея Учителя. Ну, что только вокруг него не происходит, как вы относитесь вот к этой масштабной дискуссии, порой превращающейся в нападение, к сожалению, на...
Ну, я думаю, тут главная заслуга у депутата
Натальи Поклонской.
И думаю, что все-таки по итогам, так сказать, этой битвы гигантов, учитель и Поклонская, все-таки в целом, скажем так, церковная общественность или православная общественность все-таки эту битву проигрывает. Битву в глазах общественного мнения. Я за то, чтобы было максимальное уважение к православным ценностям, но в данном случае Поклонская что-то не додумала. Первое, что первый итог, что бы она ни хотела, чего бы она ни хотела добиться, первый итог этой битвы, что «Матильда» наверняка будет самым популярным фильмом, значит, этого года, да? И за это надо сказать спасибо только Поклонской. Дело не в том, что сколько человек придет в кинотеатры, на экранах компьютера, в
YouTube. Уже «Матильда» побила, да, всех в соцсетях по количеству упоминаний.
Вот, знаете, благими намерениями условно дорога в ад. Первое. Второе. Безусловно, скомпрометирована сама идея на защиту православных ценностей вот этим. Я уверен, что скомпрометирована, потому что ни для кого не секрет, что Николай II до того, как стал императором всей Руси, имел роман с этой девушкой. Ну, чего тут воевать-то? Третье. Ну, имел и имел. Потом, как честный человек, вступив в брак с Алисой Гессенской, он, значит, перестал встречаться с Матильдой, вел себя как примерный муж, и, слава богу, значит, с чем воевать? Следующее. Зачем вы? Следующее. Если вы, депутат Поклонская, значит, полезли в эту драку за имя святого, так сказать, Николая II, то, слушайте, у нас огромное количество других поводов повоевать с обидчиком Николая II. У нас Ленин лежит в мавзолее. А, между прочим, всего санкции благодаря Владимиру Ильичу Ленину, собственно, вся семья была уничтожена, да? Это же сделали большевики. Так воюете с Лениным, ну, и почему-то в голову не приходит, что давайте требовать под этими же лозунгами выноса Ленина из мавзолея как виновника гибели Николая II и всей его семьи, включая маленьких детей. Значит, и так далее, и тому подобное. И вот эта вот история с Матильдой, она в итоге, я считаю, опять, если рассматривать ее как некое сражение, или, если хотите, игру какую-то в шахматы или матч, Поклонской ее сторонники проиграли. Я думаю, при всем при том, как я сочувствую Поклонской, вот, я думаю, что тему-то она правильную, так сказать, подняла, что художники, значит, кинематографа, театра и так далее должны очень бережно относиться к нашим национальным святыням, да? И поэтому мне кажется, что единственный плюс, который получили мы от общества, от всего этого, что, ну, будем надеяться, получили, что художники впредь будут думать, прежде чем, и все, кто причастны к художественному процессу, будут думать, прежде чем что-нибудь там ляпнуть про наших национальных героев, там, не знаю, начиная от Ильи Муромца или Добрыни Никитича и заканчивая, значит, дальнейшими изысканиями про Николая II. Вот, собственно, такой счет на сегодня.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. И еще одну тему хотелось бы затронуть в оставшиеся 6,5 минут. Это прошедший на Дальнем Востоке Восточный экономический форум, в котором принимали участие лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин и лидер ряда государств. Ну, вы по традиции с особым вниманием следите за тем, что происходит на Дальнем Востоке. Как вы оцениваете?
Большой патриот Дальнего Востока я. Вы знаете, что важно было, мне кажется, и что важно нам сейчас здесь сказать в эфире радио «Комсомольская правда»? Первое, постоянно наши геополитические противники пытаются доказать, что Путин изгой, Путин, значит, в одиночестве, в изоляции и так далее. В данном случае руководители Японии, а это величайшая мировая держава, руководители Южной Кореи, это величайшая мировая держава, руководители Китая, величайшая мировая держава, принимали активнейшее участие в работе этого форума. Это очень важно подчеркнуть и напомнить, что, ребята, не все у нас вот так, как рисуют наши противники. Второй пункт, который очень важен, это и обнадеживает в чем-то. Президент провел Госсовет в Владивостоке и во время форума, и там приехало огромное количество губернаторов, членов Госсовета, и он сказал целую речь о том, что он обязательно будет персонально разбираться с теми руководителями, которые проваливают поручения президента по исполнению, значит, тем, связанных с развитием Дальнего Востока. Ну, меня, например, это тоже обнадеживает. Он об этом сказал очень так однозначно, что обязательно вернемся и накажем виновных. Вот, потому что действительно целый ряд поручений, которые декларируются президентом, они просто цинично не выполняются. И, ну вот, далеко не будем ходить, по-прежнему во Владивостоке есть такое, существует такое чудо, в этом городе проходит всемирный, так сказать, восточный экономический форум, а гостиницы достойной этого форума, сколько-нибудь достойной, так и не построили. Нет, там есть такие гостиницы, все очень такого местечкового уровня, но что-то творится. В этом году эти гостиницы все, я просто был в начале форума, потом вынужден был уехать тут по другим проблемам, значит, и, значит, они просто взвинтили до небес на дне форума цены, какие-то совершенно фантастические цены были, невероятные для Владивостока, и тем самым внесли свою лепту в образ Дальнего Востока в глазах мировых инвесторов. Ну, нет, у гостиницы там и стоит такое, значит, башня такая, где должна быть современная большая гостиница. И эта башня много лет стоит, показывая, ну, скажем так, извините, импотенцию местных властей, которые не могут много лет достроить этот отель. Это просто, знаете, ну, на мой взгляд, это какое-то несусветное позорище. Ну, и из таких чудес этого форума там были вполне серьезные рассуждения о строительстве моста с материка на Сахалин, а Сахалина на Хоккайдо к японцам. Это прекрасная идея, но, по-моему, она проходит по разделу таких, ну, красивых утопий. Ну, в ближайшие, не знаю, 30 лет, потому что японцы, они никогда не были замечены в экономическом утопизме. Значит, там нету и не предвидится никакого грузооборота. Это такой мост имени Манилова из «Мертвых душ». Вот давайте построим мост, на нем будут купцы торговать, там, да? У классика все это описано. Потому что мост этот должен быть примерно 45 километров длиной через бурный пролив Лаперуза, а другой мост через не менее тяжелый такой, там льды ходят гигантские туда-сюда, пролив Невельского. И этот мост будет пустым. Это не мост в Крым, где будет все-таки большой грузооборот. Это будет такой нелепый пустующий памятник, потому что нету и не предвидится грузов между Японией и Сахалином, и материком, а расход там триллионный. Поэтому не хочется, конечно, на этой ноте заканчивать, но, с другой стороны, вот красиво помечтали, тоже
это
забавно.
Хорошо, да. Сейчас об образе забавно, будущего, да, много говорят, надо,
да,
сказать.
Да-да-да, все ищем образ будущего. Вот не дай бог, чтобы у нас образ будущего. Я просто такой был, потому что я просто прикинул, какие... Вот мы такая страна фантастическая, мы готовы строить мост хоть в Хоккайдо, и у Хайдока туда все резервы, нам лишь бы не построить не построить теплый туалет в школе городка там Чекалин или в каком-нибудь Богородске, значит, в бесчисленном, построить для школьников теплый туалет, отремонтировать больницу мы не находим деньги, но нам либо салют надо, значит, из 50 орудий, либо мост. Плиткой все положить на 6 рядов, либо мост на Хоккайдо. На меньше мы не способны.
Спасибо
большое. Людям нужна дорога, туалет, школа, больница. И вот на это у нас все время денег не хватает. Не хватает.
Спасибо большое за этот разговор, Вадим Николаевич. Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Вы слушали программу «Что будет?». Это радио «Комсомольская правда». Ни в коем случае не переключайтесь, потому что много чего интересного и содержательного ждет вас в эфире нашей радиостанции. До свидания. Всего
Спасибо.
Хорошего.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.